Сделано в Red Barn.
Это подкаст «Омерзительная мифология», где мы достаем из мифов то, о чем вы не прочитаете в своих энциклопедиях. Меня зовут Любовь Ленева. Будет мерзко. Партнер этого выпуска – сервис Туту. Приложение для путешествий номер один. Атли беспечный пьян был от пива. Меча не схватил, не противился Гудрун. Иными бывали их прежние встречи, когда он при всех обнимал ее нежно. Постель она с лезвия кровью насытила, рукой в хель ведущей, выгнала псов, дверь заперла, подняла домочадцев, дом запалила в отплату за братьев. Всех предала огню, кто вернулся из Мюркхейма вспять после Гуннара смерти. Рушились балки, дымилось капище, будлунгов двор, щитоносные девы падали мертвые в жаркое пламя. Довольно об этом. Жены другие кольчуг не наденут для мести подобной. Трем конунгам смерть она принесла, прежде чем гибель ее постигла. Песнь об Атле. Сегодня мы полезем в антипуть героя и в антипуть героини. Я, честно говоря, не знаю, какой великой интуицией я обладаю, как это произошло, но мое чутье просто какое-то великолепное. Я считаю, что ему нужно поаплодировать. Я вот бесшумно сейчас себе аплодирую. Вы мне, пожалуйста, тоже. Можно в канале мне реакции лайков накидать и в канале Red Barn тоже на этот выпуск. Я каким-то невероятным образом подобрала вот персонажей, героев на этот цикл так круто. Ну, каковы же мои лапища, а? Мощны, ну, мощны. Почему я так сейчас собой восхищаюсь? Да потому что у нас сегодня пример обратный. У нас пример плохой, не для подражания. Как только я села разбирать Гудрун, я же помню всю эту историю, я же помню, что там вообще очень много событий, и там такая тяжелая судьба, и нужно же, наверное, там точно будет какая-то доблестная история, и путь героини вообще нифига себе какой. Нифига себе никакой. Вот в чем фишка. Начинаю я разбирать Гудрун и понимаю, что она ни туда, ни сюда. И мы с вами сейчас в этом убедимся. Для начала давайте вспомним, кто такая Гудрун и что с ней связано. Я не буду пересказывать всю эпопею, просто потому что это в прошлый раз заняло очень много времени, целый час. Поэтому я просто вас отправлю в третий сезон, выпуск про героев. Я не помню, как он точно назывался, но там было что-то про героев, что-то про древо запутанное. В общем, история одной семьи, но я уже нашла, как он называется. «Запутанное древо скандинавских героев». Вот этот выпуск вам нужно послушать, потому что, ой, концентрация событий на тот выпуск, она была настолько зашкаливающей, что вот я переслушивала его специально для этого выпуска, для этой записи. Я в шоке с самой себя. Как я в этом не запуталась, как я с этим справилась. Я собой горжусь. Но мы там, конечно, говорили о Гудрун вскользь, потому что все-таки нашей целью были вёльсунги, нашей целью были мужские герои, потому что именно вот так складывается, что в центре сюжета главными героями там являются вёльсунги, являются герои. Именно герои как вид персонажей. Не типа равно персонаж, а как подвид определенный персонажа. Вот есть бог, есть полубог, а есть герой. Вот они были нашим объектом изучения. Гудрун к ним не относилась. Как же прекрасно, что можно вернуться к этой истории и снова о ней поговорить. Вскользь напомню, это история о том, как Гудрун выходит замуж за доблестного скандинавского героя Сигурда, как она теряет практически всех, с кем связана. Вокруг нее просто умирают люди бесконечно и постепенно. Сначала ее муж, потом ее дети в каком-то количестве, потом ее братья, потом другой ее муж, потом опять ее дети, потом опять ее дети и снова ее муж, и в конце умирает она. Ну вот такая вот у нее история, очень прикольная, очень любопытная история о том, как можно потерять всех, даже толком не прикладывая к этому усилий. И именно об этом будет наша сегодня история. Обычно миф «Путь героя», «Путь героини» преподносится как, знаете, такое какое-то достижение, это доблестная история, мы реально можем, да, преподнести персонажа и погордиться чем-то за него и им, и что-то вынести из этой истории и взять как пример. Вот Гудрун — это... Ой, это фигура, которая разрушает миф, которая разрушает путь героя и разрушает путь героини изнутри. Она вроде бы существует в эпическом материале, да, то есть в эпосе, но она и не герой, и не антигерой, она просто... Блин, не хочется, конечно, тоже еще и ругать ее и как-то ее топить, но... Она безвольная фигура во всей этой истории. И я напомню, что у нас есть две версии этой истории. Есть скандинавская, да, где сага о Вёльсунгах, где это эпос героический скандинавский старшей Эдды. А есть такая уже средневековая версия о Нибелунгах. И вот Вагнер, когда тоже приложил к этому свою руку, «Золото Рейна». Вот там идет немножко уже другая версия событий. Я тоже об этом говорю в выпуске в скандинавском сезоне, потому что суть действий и причинно-следственные связи меняются. И меняется причина смерти определенных персонажей. Ну, грубо говоря, да, где-то там убивает ее братьев, ее муж просто потому, что ему так захотелось, а в другой версии ее братьев убирает ее муж, потому что она попросила. Эта разница есть, я ее опять же объясняла, надо переслушать, а потом сюда вернуться, просто чтобы не путаться. В общем, мы сегодня будем анализировать, как путь героя дает сбой, баг в системе и выдает ошибку 404 not found. Поехали! Мы начнем с пути, давайте, героини. Ну, потому что так будет правильно. Все-таки она же героиня. И мы разберемся в том, что она этот путь героини не проходит вообще. Вот прикиньте. И это так круто. Это так прикольно. Фишка в том, что она существует в пространстве и в системе, да, в рамках героического эпоса исторической достоверности, где путь героини структурно невозможен. Ну, то есть она ни при каких обстоятельствах, находясь в той роли, в которой она находится, пройти его не может. На контрасте с ней Брунхильд, это еще одна героиня вот этой всей истории, его в целом могла бы пройти и, наверное, в каком-то смысле в урезанном она его проходит. Я не буду сейчас об этом говорить и Брунхильд разбирать, но, кстати, это тоже было бы прикольно. Можете посидеть, сами подумать, вспомнить, что там с ней связано. Гудрун — это фигура демонстрации того, что может произойти с женщиной в мире, где не предусмотрены какие-то вот пути героини. Вот буквально как Кэмпбелл говорит о том, что женщина, да, что происходит с женщиной, когда мужчина проходит путь героя. Женщина сидит дома и ждет его. Давайте прямо по порядку. Происходит ли у Гудрун дистанцирование от женских обязанностей? Нет. В обстоятельствах раннего, даже средневековья, женщина напрямую связана с женскими обязанностями. Гудрун здесь, ну, великое ее воплощение вот этой женщины, которая делает то, что женщина должна. Она выходит замуж за человека, на которого ей указали. То есть ее мать выбирает ей жениха. Она это делает, да, она влюбляется в него, но потому что в Сигурда нельзя не влюбиться. Она рожает ему детей. Она королева, хозяйка, умница, вообще красавица, да, комсомолка. Ну, в общем, вот все качества женщины, которые нужны, они у нас здесь присутствуют. И она никак не дистанцируется от этого. Наоборот, она идет к этой вот... той актуальной женской мечте и по тому актуальному для женщины пути максимально. Трижды замуж выходит. Я не считала, сколько она понарожала детей, но их точно было больше 5. Это я вам гарантирую. Вот, поэтому дистанции от этого точно у нее нет. Гудрун в этой истории как раз-таки является объектом женских обязанностей, да, это объект брака, это объект родовой политики, это объект судьбы. У нее нет в основном власти над собой. Бывают моменты, где она показывает характер, уходит, например, когда в отшельничество или еще там что-то делает, выходит сама уже в третий раз замуж. Но это не совсем про волю, это тоже скорее про бунт и нежелание, знаете, продолжать кровопролитие. Вот в этот момент, возможно, какое-то дистанцирование происходит, но оно такое после того, как она не дистанцируется. И это такие проблески, на которые можно обратить внимание, но они незначительные, потому что в любом случае основной ее путь, он един. Происходит ли у Гудрун отождествление себя с мужскими функциями? Нет. Тут даже, не знаю, нужно ли комментировать, потому что, по сути, я уже все сказала, да, по первому пункту. Она не берет власть в свои руки, она не принимает каких-то решений, она не действует как субъект какого-то закона, да, она не является законодательной фигурой властвующей. Она как раз-таки вот здесь воплощение за мужем. Единственное, что она делает, но я не уверена, насколько это отождествление себя с мужскими функциями, она начинает ссориться с Брюнхильд, и таким образом завязывается война и приводит к кровопролитию. Ну, как бы, в принципе, очень даже мужская тактика поведения, но, наверное, это будет такое, знаете, натягивание совы на глобус. Мы этого все-таки не делаем в этом подкасте обычно, но я стараюсь этого не делать, поэтому, наверное, я бы сказала, что нет. Можно попридираться, можно понаходить проявление, но она Диса внутренне, да, то есть по своей какой-то натуре как женщина, она близка как магии, у нее есть интуиция, она что-то чувствует, поэтому нет, она себя с мужскими функциями никак не связывает. В конце, правда, она берет меч и начинает уже сама махать шашкой и всякие отрезать части тел, но я бы не сказала, что это про отождествление с мужчиной, это выход в женскую ярость. То есть здесь тоже этого не происходит. Месть для нее, опять же, да, здесь тоже вот не стратегия, это какой-то такой вот внутренний реактивный взрыв. Он не встроен в систему ценностей, он не является мужским актом, да, какого-то свершения. Нет, здесь это тоже уже женское безумие после того пути, который она прошла. Путь испытаний. Проходит ли Гудрун? Ну, как бы, да, разумеется, она проходит путь испытаний, без этого никуда, иначе у нас вообще не было бы героя, не было бы никакого пути. Но здесь тоже есть нюанс. Она как бы проходит, но как бы не проходит. Это тоже такой момент. Она не идет в эти испытания сама. Это не то, чтобы какая-то проверка ее на прочность. Она не закаляется в этих испытаниях. Жизнь в этой истории никого ничему не учит, и все там ходят по кругу, наступая на одни и те же грабли. Да, у нее есть испытания, но это как бы не путь, а бесконечная череда просто страданий, печали, драмы и утраты без трансформации. В самом конце, когда она совершает месть и, по сути, теряет немножко свой рассудок, это не про трансформацию, не про выводы, это про выход в безумный архетип вот этой женщины, утратившей все. Женщина всегда находится на стыке жизни и смерти, разума и безумия. У меня даже была лекция на эту тему, я ее несколько раз читала, вот, но, по сути, это то, к чему может прийти любая женщина по щелчку пальцев. Для этого даже толком не нужна причина, и это нормально для женщины. Ну, то есть это ее путь женский. Все в порядке здесь. Путь обычно испытаний, да, он предполагает какое-то изменение субъекта. Да, Гудрун меняется, что-то в ней происходит, какие-то процессы, но эти процессы не про рост, они про разрушение. И здесь в таком случае, опять же, даже если испытания есть, они как бы в минус идут, а не в плюс. В общем, испытания ни к чему хорошему не привели. Средневековые европейские эпосы часто начинаются с дороги, через холодные земли, горы и реки. По такому маршруту можно отправиться и сегодня, путешествуя по северу и центру Европы. Начало в Осло, столице Норвегии и удобной точке входа в земли северных саг. Дальше – Берген и западные фьорды, где суровые пейзажи до сих пор выглядят как декорации к древним историям. Следующая точка – Гейрангер-фьорд с его отвесными скалами и водопадами. А завершить маршрут можно в Центральной Европе – в Будапеште, Белграде или Братиславе – городах, связанных с поздними главами средневековых легенд. Чтобы пройти такой путь сегодня, не нужны ни доспехи, ни верные спутники из легенд. Достаточно заранее продумать, что хочется посмотреть и как туда добраться. С Туту это несложно. В сервисе можно заранее забронировать отели по всему маршруту, от северных столиц до городов Центральной Европы. Жилье легко выбрать по рейтингу, району и близости к главным точкам маршрута, будь то гавань в Бергене или центр старого города в Будапеште. Все варианты собраны в одном месте, поэтому не нужно тратить время на сравнение десятков сервисов. Так, путешествие по эпическим маршрутам Европы остается спокойным и комфортным, даже если вокруг фьорды, горы и длинные дороги. Туту – приложение для путешествий номер один. По посещаемости Туту среди онлайн-сервисов в категории «Поездки и путешествия» по результатам исследований ООО «Тибурон» со второго квартала 2023 по третий квартал 2025 года. Переходите по ссылке в описании, планируйте путешествие вместе с Туту и отправляйтесь по маршрутам средневековых эпосов. Есть ли у Гудрун иллюзорный успех? Есть ли у Гудрун успех? Вообще никакого, по-моему, успеха там нет. Нет, на секундочку, просто какую-то небольшую, во время свадьбы, скорее всего, ей кажется, во время первой свадьбы, я уточняю, с Сигурдом, с мужчиной, которого она действительно полюбила, за которого она хотела выйти замуж, возможно, в тот момент она подумала, что все будет хорошо, и ее жизнь будет дальше вообще просто прекрасная, счастливая семья, детки, любовь и принятие. Не случилось этого. Ровно, наверное, один день у нее был иллюзорный успех, и больше его в ее жизни никогда не было. Возможно, иллюзорным успехом, знаете, что еще можно в ее случае назвать? Это как раз вот то отшельничество, в которое она уходит, когда ей надоело все. Я сейчас не могу, честно говоря, вспомнить на 100%, в какой именно момент это произошло, то ли между там первым и вторым мужем, то ли между вторым и третьим мужем, но тем не менее, это как-то в какой-то момент происходит, она решает, что ей не нужно быть среди людей, поэтому она как бы ушла вот в леса. Может быть, это для нее было иллюзорным успехом. Может быть, в тот момент она подумала, что вот теперь можно спокойно пожить. Братья сказали «нельзя». Сильные женщины могут сказать «нет», а Гудрун не может. Отсутствует этот пункт точно так же, как и все остальные. Здесь вообще самое грустное, наверное, потому что вот этот мотив никаким образом у Гудрун не проявляется. Она не может сказать «нет» своей семье, традициям, правилам, мужьям, смерти, жизни, никому, ничему. Даже, опять же, когда она пытается уйти, сказать «нет» и дистанцироваться вообще от людей и от того, во что ее втянули, да, и в лесу где-то живет несколько лет, в любом случае потом к ней приходят братья, находят ее и говорят: «О, ты опять пойдешь замуж». И она такая: «Нет, пожалуйста». Она им говорит «нет» в какой-то момент, но она предсказывает, что это ничем хорошим не закончится. Она пытается сказать «нет», но это ее «нет», знаете, такое неуверенное, ей не верят, и ее «нет» не воспринимают всерьез. Ну, потому что, а как можно воспринять всерьез «нет» женщины, которая до этого ни один из пунктов, да, пути героини не прошла? На чем основано ее «нет»? В данном ключе это даже логически, да, можно понять, почему это происходит. Ее месть — это тоже не «нет», это не протест, это, ну, опять акт безумия, это последствия. Она даже не может управлять собственной смертью. Когда она очень хочет умереть, у нее этого не получается. Даже жизни она не может, да, и смерти сказать «нет». Посвящение и спуск к богине. Ну, тоже отсутствуют, потому что она не живет в каком-то согласии с богами. Здесь, в принципе, сложно, потому что не так много там каких-то божественных штук. Хотя, если смотреть на всю эту историю, знаете, с другой немножко стороны и воспринимать, есть такая, короче, теория, что вот вся эта сага о Вёльсунгах, что песнь об Атле и плач Гудрун и еще другие тексты из этой же истории, они изначально были ритуальными текстами. И просто вот эта ритуальная основа, она была утрачена. И практически все, что делает Гудрун в этих историях, это как раз-таки совершение неких ритуалов. Даже когда она убивает своих детей, убивает там своих братьев, пытается убить себя, это тоже воспринимается с этой позиции, согласно этой теории, как некие жертвы, да, жертвоприношения и ритуалика. Ну, с этой позиции, конечно, можно сказать, что происходит какая-то попытка наладить контакт, да, с высшими силами, но, судя по ее судьбе, это все равно ни к чему не приводит, потому что, ну, как бы, блин, сложно. Очень сложно. Вообще такая история, где странные взаимоотношения людей и богов. Опять же, я тоже в основном выпуске про героику эту говорила об этом. Но мы должны понимать, что это тексты, которые записаны намного позже, чем происходят, по сути. Да? То есть там уже не так, чтобы сохраняется религиозная мифологическая подоплека. Она теряется со временем. Я напоминаю, что все тексты записаны уже во времена средневековой христианской традиции. И это накладывает свои определенные отпечатки. Там старались, конечно, сохранять исторически все, что происходило, но тоже же не могли напрямую говорить, почему, да, она убила своих детей, потому что хотела задобрить богов. Нет, христианство такого бы не допустило, не сказало бы об этом в таком ключе. Поэтому мы просто видим, как дети умирают. Просто потому, что она кому-то мстит. Но, возможно, не совсем так все было. Но даже с этой позиции посвящение и спуск к богине не совсем происходит, потому что это контакт тоже с женским началом. Это воссоединение с собой, со своей сущностью. Можно сказать, что переход в стадию безумия, такого прям, да, конкретного, кровопролитного, кровожадного, может здесь немножко на это намекать, но все равно, ну, как бы, да, короче, можно, допустим, натянем сову на глобус в этом конкретном случае. Но с учетом только с одной, короче, оговоркой. Это сломанный путь героини. Соответственно, и спуск к богине будет сломанный, неправильный. То есть она идет неправильным, таким темным, извилистым путем. Не той дорогой, она по переулкам идет. А можно было по Бродвею. Ну, как бы выбор, знаете, такой за ней. Посвящения конкретного, да, у нее какого-то не происходит, озарения, исцеления внутреннего нет. Как бы, ну... Увы и ах. Плюс тоже нужно понимать, когда происходит посвящение, спуск к богине, да, и понимание того, что ты идешь там по какому-то духовному пути, ищешь ответы на свои вопросы, это выбор осознанный, к которому ты приходишь и понимаешь, что что-то до этого было не так и нужно по-другому. У Гудрун этого нет. Она падает. Ну, у нее просто сплошное падение. Она вот катится с горы, как снежный ком. И это неосознанно. Соответственно, ну как бы... Скорее нет, чем да. Давайте... Нет, не согласна. Не согласна. Воссоединение с женским началом не происходит. Она продолжает, конечно, рожать детей, но она продолжает их терять. Она, мне кажется, ненавидит под конец себя как женщину, честно говоря. Мне кажется, это очень грустно. Я уже шутила, опять же, в основном выпуске про эту историю, про то, что, скорее всего, под конец всего этого пути она думала о том, что ей бы родиться бесплодной или стать бесплодной, но судьба распорядилась иначе. Здесь еще фишка в том, что женское начало в этой истории, да, и в обстоятельствах исторической достоверности, оно не такое, как мы сейчас воспринимаем. И, конечно, с этой позиции немножко тяжеловато проанализировать, насколько она воссоединяется с этим женским началом. Если мы смотрим на это все с точки зрения средневековой этики, в целом она как бы и не отходит от женского начала. Рожает? Рожает. Мужей слушается? Ну, как сказать, в целом, да, одного, да, второго, да, потом убивает, третьего, да, потом, по-моему, убивает тоже. Ну как, послушная в целом, такая скромная, покладистая жена. Классно, да? И детей убивает. Клево. Омерзительная мифология. Ни к чему никого не призываю. Но даже если мы будем смотреть на это со средневековой какой-то позиции, там нет какой-то сакральности женского начала, да, отсутствует. Материнство не является источником силы, оно ее только разрушает и ведет к бесконечной боли. То есть если бы мы говорили о том, что она реализовалась как мать, и это здорово, она не реализовалась как мать. Ну, как бы, матерью года ее не назовешь. И женские какие-то пути тоже не дают, да, ей выхода, она не реализуется как женщина, только страдает. Грустно. Очень грустно. Исцеление раскола матери и дочери не происходит, учитывая, что ее мать насильно, ну, практически насильно отдает ее замуж за Сигурда. Ее мать опаивает Сигурда зельем забвения, чтобы тот забыл свою возлюбленную Брюнхильд и женился на Гудрун. Гудрун не дурочка, она в курсе того, как это все произошло, и она понимает, что ее брак строится на лжи. Не особо там, конечно, показано, насколько теплые у нее с мамочкой взаимоотношения, но, тем не менее, как бы мне кажется, тоже такое себе. И учитывая, как она ведет себя со своими детьми, ну, такое. Если бы раскол был исцелен, то она, возможно, оставила кого-то бы из своих детей в живых. Но она этого не делает. Сложно вот об этом конкретном пункте судить, потому что, опять же, реалии достоверные, да, исторические, они сюда не очень подходят. То есть там, честно говоря, в каждой семье раскол. Вот это вот раскол матери, дочери, отца, сына, он везде практически. Это норма там была. Но, тем не менее, да, травма присутствует, какая-то наследственность мудрости, она вроде есть, вроде ее нет. Номинальные такие фигуры, сильно в это глубоко не уходим, потому что нет прямого отражения. Но, опять же, если бы не было раскола, не было бы раскола, не было бы истории, не было бы того, что мы получили в конце. У нее как таковой фигуры матери, да, прям матери-матери хорошей рядом нет. Возможно, в этом вся проблема. Не с кем восстанавливать связь, этот раскол. Поэтому дальше. Поиск внутреннего мужчины. Ну, возможно, он в самом начале происходит, когда она влюбляется в Сигурда, но потом теряется. Мужчина здесь происходит, да, поиск мужчины с внутренним большим сердцем. Это когда ты принимаешь в себе вот эту вот всю сторону, и женскую, и мужскую, и понимаешь, какой мужчина для этого тебе нужен, и ты готова сама к этому мужчине с большим любящим сердцем, без травм. У Гудрун без травм не получается. Соответственно, выкидываем. За пределами двойственности нет. Она в этой двойственности тонет. В двойственности безумия. Соответственно, этого тоже не происходит. И удивительным образом мы получаем пример пути героини, который ломается с самого начала. Рассматривать ее через путь героя, ну, честно говоря, не знаю, насколько есть в этом смысл, потому что у нее просто немного другая концепция. Ну, типа, обычный мир, да, существует, он есть. Она в нем находится просто, когда вот у нее есть семья, у нее есть братья, и ее, да, как бы вот выращивают, подготавливают к замужеству, потому что она принцесса. Зов к приключениям, ну, скорее всего, это момент, когда ее выдают замуж. И она, да, ей говорят, что она должна выйти замуж за Сигурда. Скорее всего, так. Отказ от зова. Нет, его нет. Она не может отказаться. Наставник, скорее всего, здесь это ее мать и братья. И союзниками тоже будут ее братья. Пересечение порога, ну, она становится женой героя. Причем порогов у нее очень много. Она сначала становится женой, потом она становится вдовой, она становится матерью, потом она перестает быть матерью. Ну, как бы она не перестает быть матерью, но она утрачивает, да, своих детей. Потом она снова становится женой, потом она снова становится вдовой. В общем, пересекает порог она очень-очень много раз. Возможно, в этом проблема, Гудрун. Если бы она так часто вот туда-сюда не бегала через порожек, может быть, она и не запуталась бы, в каком мире находится. Про испытания в целом я уже сказала в пути героини, повторяться не буду. Да, это просто какой-то вот плачевный, трагичный момент скорби. Приближение, да, к сокрытой пещере. Такого этапа у нее, по сути, нет. Ну, то есть, да, у нее нет осознания того, что это какой-то путь, она движется к цели, у нее нет целей, у нее нет точек невозврата. Это просто сплошная какая-то катастрофа. Она к ней не идет. Вернее, Гудрун не идет к катастрофе, катастрофа идет к Гудрун. Гудрун не проходит путь героя и героини, это путь проходит по ней в таком ключе. Моменты умирания, ну, как бы есть у нее их несколько. Такой вот у меня русский язык сегодня. Она умирает, скорее всего, каждый раз, когда умирают ее близкие. Грустно. Ну, то есть, да, вот эта точка смерти присутствует. Но она ничем не подкрепляется до. И выводов из этого нет. Соответственно, в этом нет смысла. Грусть. Грусть, печаль, тоска. В ее случае главным испытанием является месть, но это такая месть без героизма, месть ради мести, потому что, да, это ритуальное отмщение, родовое отмщение за свою семью, и это просто выполнение долга. Она убивает Атли, она убивает собственных сыновей, ну, как бы, это не героический акт, это просто безумная месть. Этой местью она ничего никому не доказывает. Ну, она выполняет долг родовой, да, месть совершается. Но она не возвращает себе утраченное, она не восстанавливает никакого порядка, ее это не делает сильнее. Ну, то есть опять это ведет только к какому-то разрушению. Она не герой, а человек, у которого просто больше нет ни одной роли, она выпадает из всех этих ролей, все рассыпается в ее жизни, и держаться ей, по сути, не за что. Награды у нее тоже нет, ей не с чем возвращаться и некуда возвращаться. Она, в конце концов, просто теряет вообще все. У Гудрун нет дома, у Гудрун нет семьи под конец истории. Род уничтожен, мужья мертвы, дети мертвы, братья мертвы, социальные связи разорваны. У нее не остается никакой роли, кроме скорбеющей вдовы и, как бы это, блин, обозвать сейчас емко, осиротевшей матери. Вот так, наверное, давайте скажу. Мне кажется, вот так будет правильнее. Осиротевшей матери. Роль вдовы, осиротевшей матери. Все. Вот эти две роли. И в этот момент она просто умирает, потому что все, путь закончен. Она всех грохнула. Можно теперь и себя. Ура! Мы не можем Гудрун назвать прям героиней. Мы не можем назвать ее антигероиней. При этом это очень яркий персонаж. Очень трагичный персонаж. И копаться в этом, конечно, хоть и болезненно, но интересно. Посмотреть на это с разных сторон, да, вот как еще может сработать путь героя и путь героини. Путь героя будет работать для всех вокруг нее, для Сигурда, для Брюнхильд. Путь героини вообще клево сработает, да, она Валькирия, она Диса. Для ее братьев, для, возможно, ее второго мужа, для Атли. Но для Гудрун не работает. Такая вот история. Выводы делайте сами. Это был подкаст «Омерзительная мифология». Не все структуры, не все схемы и не все правила работают так, как мы того хотим.